This is a topic which we find in many different traditions of Tibetan Buddhism.
И эта тема Махамудра встречается во многих традициях тибетского буддизма.
Derives from India.
Истоки ее в Индии.
And specifically, we're looking at the tradition that's found in the Galuk lineage.
И в особенности мы будем рассматривать традицию, как она обнаруживается, как она поддерживается в школе традиции Галук тибетского буддизма.
And it is known as the Galukargyu tradition of Mahamudra, which is perhaps a bit of a surprising name.
И в то же самое время терминологически она обозначается как традиция Махамудры Кагью Гилук, что может ввести в заблуждение или удивить кого-то, почему Кагью Гилук.
Now, the word Kagyu means a lineage of the, should we say, the enlightening words of a Buddha.
Кагью в данном контексте означает линию передачи учения просветленных слов или просветленной речи Будды.
And so there are some commentators who say that, well, the title here doesn't really mean the Kagyu tradition, it actually means the Mahamudra tradition of the enlightening words of the Buddha that are found in the Galuk tradition. So they want to put Kagyu aside here as referring to the actual Kagyu tradition.
Поэтому находятся ученые, находятся комментаторы, которые предпочитают объяснять этот термин не как традиция, как школа Кагью, да, одна из традиций тибетского буддизма, четырех основных, но как этимологически, если перевести с тибетского Кагью, это Ка, это речь, просветленная речь, слова, а Гью это линия. То есть как бы это традиция Махамудры, просветленных речей, да, линии передачи учения просветленной речи, школы Гилук.
But His Holiness the Dalai Lama disagrees with this, following other commentators.
В то же самое время его святейшество Далай-Лама не следует за подобным объяснением, отвергая его, ссылаясь при этом на авторитет других комментаторов, других ученых.
The text was written by the first Panchen Lama, and the first Panchen Lama wrote his own commentary to it.
Итак, собственно, коренной текст по традиции, данной традиции Махамудры был написан первым Панчен Ламой, коренной текст, и комментарий на него был также написан им самим, то есть автокомментарий.
And in this auto-commentary, we would call it, the first Panchen Lama quotes extensively from Kagyu masters, so it's quite clear that he's drawing on the Kagyu tradition.
И в этом автокомментарии, принадлежащем, естественно, перу самого первого Панчен Ламы, он обширно цитирует, приводит множество цитат из работы с трудов мастеров традиции Кагью, что подтверждает.
Moreover, the first Panchen Lama was the tutor of the fifth Dalai Lama and was undoubtedly the architect behind the whole policy of the fifth Dalai Lama to bring peace to Tibet after 150 years of civil war and bring harmony among all the different traditions of Tibetan Buddhism.
И более того, следует помнить, держать в уме, что первый Панчен Лама являлся наставником или учителем пятого Далай Лама. Известна политика пятого Далай Ламы, и вполне очевидно, что его учитель, который его воспитывал, он был тем умом, так сказать, тем человеком, который замыслил эту политику и воплощал его через своего ученика в политике гармонизации отношений различных сект и школ тибетского буддизма после 150 лет войны между усобицами и прочим.
And so it makes perfect sense from Panchen Lama's own commentary and from the type of work that he was doing, that he is bringing together Kagyu and Galupa tradition here.
Таким образом, из слов самого первого Панчен Ламы, автора коренного текста и автора комментария, и из того, так сказать, факта, кем он, какой персоной он являлся, какова была деятельность его и его учеников, вполне разумно предположить, что называя эту традицию традицией Кагью-Гилук, он имел в виду именно такое сведение воедино, гармоничное сведение воедино различных традиций, традиций Кагью и Гилук, а не просветленные слова внутри традиции Гилук.
But Panchen Lama makes it very clear that he's not making this up. He says this very clearly in his beginning lines, that these teachings come in a lineage from Tsongkhapa, the founder of the Galuk tradition.
В то же самое время сам автор, первый Панчен Лама, оговаривается, что он не создает здесь ничего сам, а все это и пришло к нему через линию передачи учения от самого Лама Цзинкапа. В первых же строках текста он говорит об этом.
But he's only writing it down for the first time. Up until then, from the time of Tsongkhapa to his time, which is about 200 years, this tradition was just an oral tradition.
И все, что он делает, это просто записывает на бумаге эти учения, которые из устно передавались от самого Лама Цзинкапа внутри традиции Гелуг. И время, прошедшее от времен Лама Цзинкапа до времен первого Панчен Ламы, это около 200 лет.
Now, you have to bear in mind that Tsongkhapa studied with teachers from all the different traditions that were available at his time.
Необходимо помнить, что сам Лама Цзинкапа учился у различных учителей, наставников, принадлежащих различным традициям, всем традициям, которые были живы, которые были представлены в его время.
So he had Kagyu teachers, Sakya teachers, Nyingma teachers, teachers who had the various Kadampa lineages as well.
И среди его учителей были последовательные традиции Сакья, традиции Нингма, традиции Кагью, различных линий Кадам.
And so, regarding Mahamudra, he had what's called the distant lineage that comes all the way from Buddha through the line of Kagyu Lamas.
И что касается Махамудры, то он являлся держателем традиции, так называемой дальней традиции, идущей от самого Будды Шакьямуни, которая была передана ему через мастеров линии Кагью.
But wasn't limited only to Kagyu. We also find Mahamudra in the Sakya lineage as well.
В то же время нельзя ограничивать учение Махамудры рамками одной лишь традиции Кагью, ибо в традиции Сакья она также присутствует.
But Tsongkhapa also has the what's called the near lineage. Panchen Lama refers to the near lineage, and this is the lineage that comes from a vision that Tsongkhapa had of Manjushri.
Но также он являлся держателем и так называемой близкой линии видения, линия, которая была передана ему Манджушри через непосредственный контакт, через его медитативный опыт.
Now, what an actual vision is and what happens during a vision, I must say I really don't know. But in any case, Tsongkhapa had a very profound vision of Manjushri, who gave him many teachings, of course, but particularly I think what's most significant is that Manjushri gave him a very clear indication of where to look in the Indian sources to get the most profound understanding of voidness.
Итак, какова была природа этого видения, этого контакта, этого медитативного переживания, мы можем лишь гадать, нам не дано это знать, что там происходило, что кого он видел, что ему говорил и так далее, но описывается таким образом, что непосредственно от Манджуши, через его прямое восприятие в медитации, Лама Цзинкапа получил множество различных учений, и особенный акцент делается на том, что им было получено прямое, такое детальное указание от Манджуши на то, в каких именно индийских первоисточниках искать наиболее качественные, наиболее точные, наиболее верные указания на то, как следует понимать пустотность.
And Tsongkhapa was a great revolutionary. I think that's the proper word for him.
И Цзинкапа считается таким великим реформатором, великим революционером. Этот термин действительно подходит ему.
Because he completely reinterpreted most of the teachings that were going on in Tibet up until that time.
Поскольку он реинтерпретировал, то есть он истолковал по-новому, изложил по-новому большинство учений, превалировавших, существовавших, доминировавших в Тибете на тибетской, так сказать, буддийской философской сцене того времени.
Yeah, that's a very interesting phenomenon, if you think about it.
И это действительно очень интересное явление, если вы подумаете об этом.
Because Tsongkhapa, like every great Tibetan Lama, puts a great deal of emphasis on entrusting oneself to the spiritual teacher, which usually called Lama Guru devotion.
И действительно, это очень интересное явление, поскольку в тибетском буддизме и Ламой Цзинкапой также делается ключевой такой огромный акцент на вверении себя, на почтении, на поклонении духовному наставнику, тому, что именуется гуру-девоушен, да, поклонением гуру или поклонением ламе.
So one would think that a disciple could not disagree with his or her teacher, particularly concerning the teachings and how to understand the teachings.
И, наверное, следует понимать это так, что ученику не должно противоречить, как не соглашаться, перечить своему учителю, также и в контексте того, в контексте содержания учения, да, того, что чему учит его учитель.
But there is actually quite a long tradition of disciples, disagreeing with their teacher's interpretation and, in a sense, going further than their teachers. One great example is Atisha with his teacher Dharmamati in Sumatra, who held a Chittamatra view, and Atisha held a Madhyamaka view.
И в то же самое время мы наблюдаем такую длинную историю несогласия учеников с воззрениями своих учителей, историю того, как ученики выходили за пределы воззрения, то есть шагали дальше в воззрении, нежели воззрение их учителей. И ярким примером тому является Атиша и его Дармамати, учитель Дармамати Суматры, который придерживался воззрения Читаматри, школы только ума, в то время как сам Атиша
But disagreeing with one's teacher concerning such points doesn't mean disrespect for the teacher.
Но несогласие с учителем в этих философских моментах, моментах воззрения, никоим образом не означает непочтение к учителю, не пренебрежение учителю.
Because a teacher, like Tsongkhapa as well, learned a great deal from their teachers, and they acknowledge that very strongly.
И сам Атиша и Лама Цонкапа, они во многом полагались на своих учителей и получили огромный объем знаний, многому научились у них, безусловно.
But, you know, the whole tradition of Buddhism, the way that it's practiced in Tibet, follows the tradition from Nalanda Monastery in India, which uses debate and logic.
И в то же время весь тибетский буддизм, по сути, следует, так сказать, имеет общий источник философский, это философия, развившаяся в философской системе, развившаяся в индийском, великом индийском буддийском институте Наланда и основанная на дебатах, на философских дебатах, дискуссиях.
So if one can show logical inconsistencies in somebody else's thinking, even if it's your own teacher, then according to what Buddha himself said, one must accept the consequences of logic. And that's not disrespectful.
Система основополагающим элементом, который является положение о том, что доказав что-то в открытых философских дебатах, а обосновав нечто логически, человек, так сказать, побеждает другого, и побежденный в таком открытом открытой философской дискуссии в дебатах вынужден признать свое поражение и признать, так сказать, истинность утверждений оппонента.
And from another point of view, different people have different meditational experiences.
И с другой точки зрения, различные люди, различные мастера имели различные духовные переживания в своих медитациях.
And so there's no reason why everybody's meditational experience should be exactly the same.
И нет никакой нужды уравнивать медитативные переживания, опыты, да, видения различных йогинов.
So no matter how close we might be to our spiritual teacher, that doesn't mean that our own individual spiritual meditational practice is going to be an exact replica of that of our teachers. We are, after all, different mental continuums, and we've had different, separate previous lives.
И вне зависимости от того, насколько мы близки с своим духовным наставником, насколько мы сблизились с ним, наше духовное переживание, наше медитативное переживание, наш опыт не будет являться точной стопроцентной репликой его или ее переживаний. У нас отдельный ментальный поток, у нас отдельные кармические отпечатки, иные другие прежние жизни, поэтому опыт будет отличный.
So, what did Tsongkhapa do or add to this Mahamudra tradition that he received from his Kagyu Lamas?
Итак, что же Лама Цонкапа добавил, что же он пересмотрел или изменил в той традиции Кагью, которая была получена им, той традиции Махамудры, которая была получена им из линии Кагью?
And Panchen Lama makes it very clear in his text.
На это очень ясно указывает Панчен Лама в своем тексте.
When we talk about Mahamudra, we're speaking about meditation on the nature of the mind.
Говоря о Махамудре, мы говорим о медитации на природе ума.
And as with any phenomenon, we can speak about the conventional or superficial nature of what mind is, and we can speak about the deepest nature.
И как и в отношении любого другого феномена, любого другого предмета или явления, мы можем говорить о двух его аспектах, о его относительной или более поверхностной истине и о его истине абсолютной.
The superficial nature of something is what does it appear to be.
Итак, его относительная или поверхностная природа – это то, чем этот объект, предмет, явление является нам, каким образом он предстает перед нами, да?
And it's superficial in the sense that it's the surface appearance, and as both the Sanskrit and Tibetan word implies, it hides something deeper underneath.
Мы называем его поверхностным или относительным или поверхностным, потому что это действительно то, что лежит на поверхности при первом контакте с явлением, это то, что доступно нашему восприятию. И как в тибетском, так и в санскрите, так и в русском, поверхностный подразумевает нахождение чего-то более глубокого, действительно сущностного, подлинного, некой иной скрытой природы.
And what it conceals or hides is the deepest nature, and the deepest nature is how something actually exists. In other words, voidness.
И то, что скрывается под этим поверхностным уровнем, легко доступным восприятию, является действительно подлинная или глубинная природа, или пустотность.
And voidness is referring to it being its way of existing is devoid of impossible ways.
И в данном случае пустотность или пустота означает отсутствие в этом предмете невозможных способов существования.
And everybody agrees on that.
И все согласны с этим.
But what people disagree on is what are the impossible ways that things are devoid of existing as.
Когда же начинается время для разногласий, где начинается, где лежит камень преткновения, это именно в описании, в определении того, что является теми невозможными способами существования, о которых пуст, так говорят, на самом деле, которых лишен объект.
So, what Tsongkhapa does in his interpretation of Mahamudra is that he accepts and follows the traditional Kagyu methods for being able to meditate, recognize and meditate on the superficial or conventional nature of the mind.
И что делает Лама Цонкапа? Он принимает модель Кагью, кагюкинскую модель медитации на природе ума, в первую очередь распознавание, да, выявление, узнавание из этой медитации на природе ума, но относительно поверхностной природы ума.
But then he introduces his own way of meditating on the deepest nature of the mind, as it was indicated to him by Manjushri to follow from the Indian sources of Gudapalita.
Но что он привносит, что он добавляет? Он добавляет собственный способ, новый способ медитации на глубинной, абсолютной природе ума, как на то указал ему, определяя ее, да, как указал ему Манджушри, вернее, как указал ему Манджушри, где искать источник верного описания глубинной природы ума в работах, в индийских трактатах философа Гудапалита.
So, we have a traditional Kagyu method of meditating on the conventional or superficial nature of the mind, and the Galupa method of meditating on voidness of the mind, and this is why it's known as the Gelu Kagyu tradition of Mahamudra.
Итак, мы имеем два метода медитации. Первая – это медитация в рамках этой традиции Махамудры. Медитация, пришедшая из традиции Кагью, медитация на относительной или поверхностной природе ума. И затем медитация Гелук, принесенная Ламой Цонкапа, медитация на глубинной природе ума или на пустотности ума. И таким образом мы получаем Кагью, Гелук, традицию Махамудры.
This is not the only example of this type of combined tradition.
Это не единственный пример таких комбинированных или сочлененных традиций.
We also find this within the Kagyu traditions, in which we have combined Mahamudra Dzogchen type of practices.
Мы находим этот подобный способ комбинирования учений и в некоторых практиках, циклах Кагью, где Махамудра комбинируется с Дзогчен.
So, for instance, a great Kagyu master called Karma Chakme introduced a system in which one meditates in the Mahamudra style up to a certain point, and then for the final stages one follows a traditional Nyingma Dzogchen approach.
Так знаменитый кагюпинский мастер Карма Чакме предлагает путь, на котором практикующий медитирует в стиле или в манере Махамудры, известной в школе Кагью, на нескольких этапах, вплоть до самых последних, завершающих, когда он переходит на медитацию традиции Нингма, старой школы Дзогчен, и достигает результата плода с помощью этой медитации.
Now, one might start to question this whole method of combining various different traditions in light of a statement that His Holiness the Dalai Lama makes very strongly, which is that we shouldn't mix practices together.
И затем, слыша подобное объяснение, узнавая о подобных традициях, мы можем задаваться вопросом, так сказать, ставить под сомнение подобную практику компилирования, комбинации различных учений, ибо всегда говорилось, говорится, и вот Святейший Далай Лама часто это повторяет, что каждая традиция самоценна, самодостаточна, и не занимайтесь смешением традиций.
But His Holiness explains that mixing actually means to adulterate, and what that means is to put everything all together into one big soup.
Подобное смешивание является каким-то...
Pardon? Adulterate is like putting milk, water into the milk.
Это как добавление, это не адюльтер. Это когда мы добавляем воду в молоко, то есть мы разжижаем,
разжижение,
является разжижением, and so it looks like adulterating, and
make everything into a soup.
И мы получаем какой-то компот или суп в результате этого, такой смесь.
Here, what these great masters like Tsongkhapa and Karma Chakme are doing is they are not mixing everything together in one stage of practice, but they're taking different traditional types of practices and having them in sequence with each other. So that's not mixing it together into one soup. That's like having different courses in your meal.
Что же делают такие великие мастера, как Лама Цонкапа, Панчен Лама и Карма Чагме, они не смешивают стадии, параллельные стадии процесса, получая такой неразбериху, суп или разжижение традиций, они сочиняют различные практики поочередно. И таким образом подобное комбинирование можно сравнить с обедом или с ужином из многих блюд. То есть они одно следует за другим и сочиняются стадии, они не смешивают.
Sort of like starting your meal with borscht and then ending with a pizza. So, for some people, maybe that is very appetizing. For other people, maybe not. In any case, we have this lineage in this tradition. One can give various other examples, but I think that's enough.
That's
examples of combining different practices in stages.
Существует масса примеров комбинирования подобным образом стадий в различных традициях, различными мастерами. Можно их приводить до бесконечности, достаточно будет и их.
But in any case, let's turn to our text.
Так, давайте перейдем, собственно, к тексту.
And what I thought to do is just give a brief overview of the text without going through it line by line.
Я предпочел сделать общий, выполнить такой общий обзор текста, не останавливаясь на его построчном детальном анализе.
I myself have received teachings on this 4 times, once from Geshe Nyalen Tarkye, twice from His Holiness the Dalai Lama, and once from Serpong Rinpoche.
Сам я получал учение по этому тексту 4 раза. Один раз от Геши Нялан Дарке, 2 раза от его святейшества Дадай Ламы и 1 раз от Церковного Рынпоча.
So I will try to explain it to the best of my understanding, which, of course, is not that great.
И я постараюсь передать обретенное мной понимание в ходе этих учений, сколько бы там его ни было, попытаюсь передать его наилучшим образом вам.
The Panchen Lama begins in the traditional way of respectfully paying homage to Mahamudra and to his gurus.
Панчен Лама начинает свое повествование с такой естественной формальной манере, с выражения почтения ламам, учителям.
And then he says what he's going to write about. This is the traditional standard way in which any text begins.
После чего он объявляет о своем намерении создать текст, такой-то и такой-то текст по такой-то теме, что является довольно-таки формальным и традиционным началом для подобного рода произведений.
And then he says that he's going to divide his discussion into standard way in which almost everything is divided, the preparatory practices, the actual methods, and the concluding procedures.
И затем он также декларирует разделы, основные разделы своего текста, и они также вполне традиционные и характерны для подобного рода произведений. Это предварительный или вводный раздел, собственный метод практики и завершающее положение.
And as for the preparatory practices, this is, I think, important for us to understand as preparation rather than preliminary.
Что касается первого раздела, следует понимать, что это некоторые подготовительные практики, предваряющие практики. Не понимайте их как практики предварительные, когда мы говорим like not.
Well, I'm translating Ndro, but I am translating it as preparation rather than preliminary. If we say preliminary, I don't know about the connotation of the Russian words, but in English, you hear preliminary and then people think, I don't need the preliminaries, I'm advanced already, you know, let's skip that, that's boring, that's not interesting.
Но переводя его на английский, Алекс говорит о том, что он переводит его не как preliminary, а как preparatory, подготовительные, нежели предварительные. Слыша, давайте не передаю для русских все эти нюансы, но так или иначе в английском, когда человек слышит preliminary, как это принято переводить с тибетского нёндра, он говорит, да я довольно продвинутый практикующий, чему мне такие какие-то подготовительные практики? И коннотации такой не возникает, такой реакции при слове подготовительные. Да?
Preliminary just means what you do first, and doesn't give very much preliminary. Means what you do first, and not so important.
В английском preliminary или предварительные, предваряющие практики имеют такой оттенок чего-то предыдущего перед чем-то настоящим и, собственно, чем-то неважным, каким-то таким малозначительным, подготовительным шагом.
But preparation has a different connotation. Think of the example of nomads living in tents who are about to go on a caravan journey. Well, in order to go on your caravan journey, you have to prepare, which means you have to pack up the tents. You cannot go on the journey unless you prepare by packing the tents, loading the yaks, and then away you go.
И в то же самое время термин «подготовительные практики» имеет более такую серьезную коннотацию, более серьезное звучание, нежели предварительное. Предварительное – это что-то малозначительное, что можно перескочить. Тогда как подготовительные практики звучат солидно, и подумайте о примере с намадами, с кочевниками тибетскими, которые перед тем, как отправиться в какой-то переход, пакуют свои юрты, навьючивают своих яков, там заготавливают провиант и так далее, а серьезные какие-то подготовительные шаги, от которых будет зависеть успех всего мероприятия.
So that's very different than a preliminary like at a movie theater where you have advertisement as the preliminary, and previews of coming attractions as your preliminary before the actual main movie, which obviously you can skip. So a very different connotation.
Если мы говорим предварительно, это как нечто, то, что мы видим в кино, когда мы приходим, и перед нами крутят рекламу перед фильмом, или показывают какие-то тизеры, да, или трейлеры, там наиболее такие увлекательные моменты предыдущего кино или какого-то иного кино. По сути, все это можно пропустить, а вот настоящая эта часть – это, собственно, просмотр фильма. Такая вот коннотация у слова «preliminary» или «предварительно».
So when we read about and learn about what in Tibetan is called Ngundro, we really need to keep the image in our mind of the yak caravan and not the image of the movie theater advertisement.
Поэтому так или иначе, приступая к тому, к изучению того или к практике того, что именуется на тибетском словом Ngundro или Ngundra по-русски, мы должны иметь в уме именно картину упаковки большого каравана, подготовки к отправлению большого каравана, нежели просмотра каких-то трейлеров или рекламы перед фильмом.
And it's quite interesting how the terminology that the First Panchen Lama uses here is very reminiscent of caravans.
И интересно заметить, что та терминология, которую используют здесь первый Панчен Лама, она также отзывается, напоминает нам о терминологии кочевников и караванов.
Because he says that for getting into these teachings, the entranceway, like entranceway into a tent, is taking refuge, or what I call safe direction, and then the central tent pole for putting up the tent is bodhicitta.
Говоря о том, что являются вратами в это учение, или это как бы врата в шатер или в юрту, да, это, what's the entrance?
Refuge.
Refuge. Является прибежище, принятие прибежища, или как я обычно перевожу этот термин с тибетского, принятие верного или безопасного направления. А центральным шестом, или тем, так сказать, шестом, на котором держится весь шатер, является бодхичитта.
So that means that these two are absolutely essential for being able to practice this Mahamudra.
Объявляются безусловно необходимыми неотъемлемыми элементами, на которых держится эта практика, прибежище и бодхичитта.
Now, this is probably not the time or occasion to go into a detailed discussion of safe direction or refuge and bodhicitta.
Пожалуй, сейчас не самый удачный момент, чтобы пускаться в детальное обсуждение того, чем является безопасное направление или прибежище, и того, чем является бодхичитта.
Statement like that, of course, is always followed with but. In brief, when we talk about what's usually translated as refuge, we're talking about putting a certain direction in our life. It's a very active process, not passive.
Когда мы говорим о том, что принято говорить на русский, на английский, как прибежище или принятие оного, мы говорим об избрании некого верного, безопасного направления в нашей жизни. И это акт весьма активный, это не что-то пассивное, это активное действие.
And that direction is indicated by the Dharma jewel.
И направление это обозначено драгоценностью Дхармы,
which is the what Buddha taught as the third and fourth noble truths.
Это то, что Будда учил как третья и четвертая благородные истины.
We're talking about the true stopping of obscurations, true stopping of all the garbage, problems and the causes of the problems on the mental continuums of those who have had non-conceptual cognition avoidance all the way up to Buddhas.
Это есть пресечение всего того ментального мусора, всего того внутреннего смятения, сметенных тревожных состояний ума, того, что именуется клешами, в умах тех, кто обрел прямое непосредственное достижение пустотности. Именно это именуется. This is the third one, this is the true stopping.
Yeah.
Истинная остановка, да, или истинное пресечение. Это благородная истина.
And the true paths, actually the true pathways of mind, they are the minds, the understanding that brings about that stopping and which is the result of the stopping.
И четвертая благородная истина, или истинный путь, или истинные пути ума, поскольку они есть состояние или функции ума, понимание, постижение ума, которые ведут к такому пресечению и которые в то же время that lead to the true stopping
and that are the result of the true stopping,
которые ведут к истинному пресечению и которые есть плоды истинного пресечения. То есть пути — это умы, да, какие-то там, это дума.
Hmm. So that's referring to the uninterrupted path and the path of liberation of on each of the bhumis. Actually, for those who know technical details.
Для тех из вас, кто знаком с технической терминологией талам, путей и земель этого раздела буддийского учения, здесь мы упоминаем то, что мы сейчас упоминаем, это относится к uninterrupted path and the path of completion.
And liberation, liberated path. It's the uninterrupted path. It's the understanding of voidness that will get rid of a portion of junk that you have to get rid of, and then that's the uninterrupted path, and then the liberated path is the mind that's free of that junk. Always two steps.
So именуется путем беспрепятствий или беспрепятственным путем, это, собственно, тот процесс, да, тот ум постижения пустотности, который позволит избавить нам от определенной порции этого ментального мусора, и затем, собственно, состояние свободы от этого ментального мусора, какой-то доли омрачения ума, который именуется в этой терминологии the path of Nandrilam, the path, путь абсолютной свободы или путь совершенной свободы. Их масса существует, это такие переходы с этапа на этап на пути этого духовного прогресса.
And the Buddha jewel are those who have this in full, the true stoppings and the true paths in full, and the Sangha jewel are those who have it in part. Those are the Aryas. They have a little bit of this, but not the whole thing.
Затем две другие драгоценности есть. Трех драгоценностей. Драгоценность Будды — это та цель, или те существа, которые в полной мере обрели эти качества истинного пресечения и истинного пути. И драгоценность Санхи — это те существа, которые обрели в какой-то доле, в какой-то мере.
Now, if you think about that, that has a profound connection with Mahamudra.
И мы думаем, да, и что же, и какое все это имеет такую связь, глубокую связь с Махамудрой, как это все соотносится?
Because it's absolutely essential to really understand the nature of the mind in order to be convinced that it's possible to get rid of all the junk, all the problems and causes of problems that are on the mental continuum, and that it's possible to develop the antidote that will get rid of it.
Действительно,
and the state of mind that will result from that.
Действительно, это необходимо понимать, поскольку не зная по совершенным образом природу нашего ума, как можем мы увериться в том, что возможно очищение нашего ума от всего этого ментального мусора, от всех этих неприглядных состояний сознания, которых мы хотим, нежелательных, которых мы хотим избавиться, и как можем мы увериться, не зная природу нашего ума, в том, что возможно развить противоядие, то есть состояние ума, ведущее к такому избавлению.
So, of course, there are two ways of developing this.
И развить это можно двумя способами.
First way would be just to, on the basis of inspiration from various teachers, the basis of many emotional states and so on, that we want to put this direction in our life because we're convinced that, okay, it's at least going to help us somewhat to go in this direction.
Первым путем принятия прибежища, так сказать, уверения в себя во всем этом, утверждения во всем этом, может быть такой эмоциональный путь веры кому-то, следование за кем-то. и верят в то, что уж, по крайней мере, это нам не навредит, и как-то нам поможет, и на таком эмоциональном порыве мы устремляемся к этим целям.
And once we're going in this direction, at least we know what we're heading for, then, in order to really have that firm, we're going to really need to work very hard to really understand and recognize the nature of the mind so that we're really convinced that it's possible. That what we're aiming for, the direction we're going in, is not just some fantasy, but it's actually possible.
Затем, устремляясь в это направление, мы хотя бы знаем, куда мы движемся, к чему мы движемся, мы какое-то определили себе русло, и уже работая в этом русле, мы должны, конечно, углублять свое обучение, пытаться разобраться во всем детально и действительно утвердиться, понять, что это возможно, что это реально, что это не какие-то наши фантазии, какие-то наши иллюзии.
After all, how do we know that there was a Buddha? How do we know that it's possible to become a Buddha? How do you know?
Как мы, откуда вообще мы знаем, с чего мы взяли, что действительно был Будда, что Будде стать возможно, что все это существует? Как, откуда мы это знаем на самом деле?
Is it just a nice fairy tale? Are we aiming to become Santa Claus or what?
Это что сказать? Сказка какая-то, красивая история, и мы стремимся стать Дедом Морозом или Санта-Клаусом, и что это вообще?
So it's only when we really understand the nature of the mind that our refuge, the safe direction, will be really firm.
И только когда мы действительно поймем, постигнем, что такое природа ума, когда мы уверимся в этом понимании, тогда наше прибежище станет непоколебимым, прочным, стабильным.
But as a preparation for being able to really investigate the nature of the mind, we would need to be wanting to go in that direction that will, what should we say, that has that intimate connection with the nature of the mind, the direction of wanting to achieve, I mean, the direction that's indicated by the true stoppings and the true pathway minds.
Для того, чтобы заняться действительно серьезным изучением этого вопроса и стремиться утвердиться в понимании природы ума, нам необходим какой-то импульс, действительно позыв двигаться в этом направлении, в направлении прибежища, в направлении, обозначенном этими двумя истинами, истинным пресечением и истинным путем.
So the entrance way to get into the tent is at least going in that direction of working with the mind.
И поэтому вратами в этот путь, вратами в этот шатер является действительно врата прибежища, стремление начать работать со своим умом, исследовать его природу.
And as I said very clearly in the teachings, the actions of our speech and body are derivative from actions of the mind.
И в учении весьма ясно говорится о том, что наши действия, наши активности тела и активности речи являются производными, вторичными по отношению к деятельности нашего ума.
So one way of practice is first to put that direction in our life for whatever reason. You know, we don't want things to get worse. We have confidence that, you know, the Buddhists can lead us in that way and so on. So we do that first and then work to gain the understanding of the mind. Or the other way would be to get some understanding of the mind first and then when we're a little bit convinced that this is, you know, this whole Buddhist trip is possible, then put this direction in our life. So there's two ways.
И именно таким является первый способ вхождения в буддийское учение, принятие прибежища, когда на каком-то эмоциональном импульсе, желании изменить свою жизнь, доверие, каком-то стремлении к чему-то, так сказать, буддийским каким-то идеалам, мы входим на этот путь и затем уже утверждаемся в понимании природы собственного ума. Другим же путем является другой, когда является, так сказать, отличный от него, когда сначала мы пытаемся и каким-то образом разбираемся в природе собственного ума, в том, что такое наш ум, как он функционирует, обретаем некую уверенность и понимание того, что этот буддийский путь, он действительно действенен, он реален, и затем мы принимаем прибежище уже осознанно и движемся в этом направлении.
As His Holiness the Dalai Lama explains, for those of us who are more emotionally and devotionally inclined, the first style is more suitable, that first we go in this direction, you know, motivated by emotion and devotion, and then try to get the understanding, or for those who are more intellectually inclined, first try to get some intellectual understanding of the possibility of going in this direction, and then one puts this direction in one's life firmly.
И вот здесь Судала Лама часто говорит о том, что для тех из нас, таких учеников, кто более склонен к такому эмоциональным отношениям с миром, к более эмоциональным реакциям, к доверию, к вверению себя чему-то или кому-то, к практикам преданности, следует следовать первым путем и затем уже разбираться, более, так сказать, анализировать и укрепляться в понимании природы ума. Для тех же, кому свойственен более интеллектуальный подход, аналитический подход, подход рассудочный, следует прежде разобраться во всех положениях, утвердиться в понимании и затем уже через прибежище вступать на путь.
But regardless of which way in which we practice, even if we're practicing the second way, it's not going to be the deepest understanding of mind and the possibility of getting rid of the obscurations or the garbage on the mind. It is a little bit of understanding, but in either way, this safe direction of going in this direction is absolutely essential preparation for being able to really now go deeply into trying to understand and recognize the nature of the mind.
Каким бы ни был наш подход в этом случае, так или иначе, необходимо следование в верном, в безопасном направлении, необходимо прибежище, вот этот процесс следования. Ибо даже во втором случае, если мы люди более рассудочные, более, так сказать, интеллектуальные, более аналитического склада ума, то постижение пустотности, постижение природы ума будет для нас довольно поверхностным. Мы раньше поймем больше о природе своего ума, нежели, так сказать, эмоционально будем движены в этом направлении, но постижение это не будет всеобъемлющим, не будет глубоким. Все равно следование в этом направлении прибежище является следующим необходимым шагом.
Okay, so now we're going in safe direction that gets us into the tent.
Итак, мы следуем в этом верном, безопасном направлении, которое вводит нас в этот тент.
Now, what is the central pole that's holding up the tent? It's bodhicitta.
Итак, что это за шест, на котором держится все это сооружение? Это шест ума бодхичитты.
What does the central pole of a tent do?
Что делают в палатках или в шатрах, или где несущие столбы?
It gives the strength for the whole tent to stay there and stay up and not fall down.
Они дают ту опору всему сооружению, всему этому шатру, юрте или палатке, не позволяя ему упасть.
So, bodhicitta gives us that strength to follow the path and follow the path all the way.
Bodhicitta дает нам силу, дает нам решимость, уверенность следовать этим путем, не отступать с этого пути, не разворачиваться назад и идти вперед.
Without it, our whole practice of Mahamudra is likely to fall down.
Без этого несущего шеста, бодхичитты, вся наша практика, будь то практика Махамудры или какая-то иная, находится под угрозой такого коллапса или падения.
Therefore, we need to understand what actually bodhicitta means.
Поэтому нам, безусловно, необходимо понимать, что такое бодхичитта, чем она является.
And that's not so easy.
А это не так просто.
First of all, we need to think of everybody, and that means everybody.
Прежде всего, нам необходимо научиться думать обо всех без исключения, а это значит действительно обо всех.
And we have, you know, compassion, we think of their suffering, we want them to overcome their suffering, take responsibility to help them overcome that suffering, and we see that the only way to actually be able to do that is if we ourselves become Buddhas.
И это все подразумевает нашу способность мыслить обо всех живых существах без исключения, представлять себе их ситуацию, думать об их страданиях, об их проблемах, желать им освобождения от этих проблем и их причин, то есть сопереживать им, сострадать им. Это значит готовность с нашей стороны принять на себя всю тяжесть работы по избавлению их от страданий. Это значит... Sorry, the last part was compassion...
Take the responsibility, then the only way to help them is to actually achieve enlightenment.
С помощью которого мы будем в состоянии им помочь, является достижение нами самими состояния, в середине состояния Будды.
So, We are thinking on the most grand, extensive scale possible.
Итак, вкратце это означает мышление на наиболее объемном, наиболее масштабном уровне, какой мы только можем себе представить.
Enlightenment means a mind that encompasses everybody and everything.
Просветление, в конце концов, означает ум, объемлющий все и вся.
And we want to help everybody, so that encompasses, you know, every being that exists.
Мы хотим помочь всем, а все это значит все живые существа до единого, которые существуют.
And an enlightened mind is the end point of the Dharma refuge. It has the full elimination of both the emotional and cognitive obscurations. It has all the possible good qualities that one could have, that a mind could have, mental continuum could have.
Просветленный ум или ум Будды, всеведущий ум, является той конечной точкой, той кульминацией духовного развития любого потока сознания, в котором, по сути, это является кульминацией, таким полным развитием, пиком драгоценности дхармы, то есть обретение всех необходимых благих качеств, всех возможных благих качеств ментального потока, ума, расцветание всех его благих характеристик и полное устранение всех изъянов, как на эмоциональном уровне, так и на уровне когнитивности.
So, we are not only going in a direction that's indicated by this, but now we want to actually achieve this type of mind ourselves.
Итак, мы не просто движемся в каком-то абстрактном направлении, в ту сторону, но мы действительно хотим для себя достичь вот этого состояния ума, которое мы описали.
Refuge or safe direction doesn't mean necessarily going to all the way to the end of it, of this path to enlightenment. It could be going just as far as liberation. But now with bodhicitta we want to go all the way to the end.
Прибежище не подразумевает движение до самого конца. Прибежище может ограничиваться избранием вот этого верного, безопасного направления, которое приведет нас к индивидуальному освобождению или избежанию страданий сансары. Так как бодхичитта подразумевает следование до самого конца и достижение в середине, достижение состояния Будды.
Now, if we are aiming for a state in which mind has its fullest capacities and is totally free of all obscuration and is totally capable of everything that a mind is capable of. If that's now our aim, then that really can understand is a preparation. I mean, we need that in order to be able to, with Mahamudra practice, understand and recognize and realize this nature of the mind.
Достижение такого состояния ума, такого сознания, которое всеобъемлющее, которое всеведущее, которое избавлено от всех когнитивных эмоциональных изъянов, которое обрело все благие качества, тогда постижение природы ума, детальное знание природы ума в практике Махамудры действительно является необходимым каким-то фактором, условием достижения этой цели.
And so, with bodhicitta, what we are aiming for is our own future enlightenment, which has not yet happened, but which definitely can happen.
Итак, к чему влечет нас бодхичитта? Бодхичитта влечет нас или движет нас, с ее помощью мы устремляемся к своему собственному будущему просветлению. Просветлению, которое будет существовать в будущем, но которого пока нет сейчас.
We're not aiming for enlightenment in general. We're not aiming for Buddha's enlightenment. That was Buddha Shakyamuni's enlightenment. We're aiming for our own enlightenment.
Бодхичитта не влечет нас к какому-то абстрактному, неконкретному просветлению. Бодхичитта не влечет нас к чему-то чужому просветлению, к просветлению Будды Шакьямуни, которое состоялось и являлось просветлением иного потока сознания, иного существа. Она влечет нас, мы стремимся с ее помощью к нашему собственному будущему просветлению.
But our own enlightenment doesn't exist now, does it?
В данный момент, где оно не существует, не так ли?
So what are we aiming for? Are we aiming for something that doesn't exist? That's pretty weird.
Мы стремимся к тому, чего нет. Это немножко странно, да?
Well, then one has to start thinking very deeply about things that have not yet happened. Do they have any type of existence at all?
Хотим задуматься глубоко о таком явлении, как вещи, которые пока не существуют, а вещах, которых сейчас нет.
I am aiming for my 70th birthday.
Я серьезно настроен на свое 70-летие.
My 70th birthday doesn't exist yet, does it? Hasn't happened yet.
Оно не существует, оно еще не свершилось, мое 70-летие.
But it's not a total fantasy, it's something that can happen.
Но в то же самое время оно не является полным каким-то фантазмом, какой-то там выдумкой, оно вполне может произойти.
On what basis can it happen?
На основе чего я могу полагать, что оно может произойти?
It can happen on the basis of now I am, personally I'm 61, and I'm getting older and getting closer to that 70th birthday every day.
Оно может произойти на основе или на базисе, фундаменте того, что теперь лично мне 61 год, я становлюсь старше с каждым днем, с каждым часом.
Now, unless I die before then I can reach that 70th birthday. That not yet happening 70th birthday will become a presently happening 70th birthday.
И если эта смерть не придет раньше, то я вполне могу достичь этого 70-летнего юбилея, который состоится на основе моего старения день ото дня и в один прекрасный день станет сегодняшней реальностью, то есть чем-то, что существует.
Just on the basis of the fact that I am aging, that is a natural quality of my mental continuum. It's going on from moment to moment.
Итак, оно возможно на фундаменте моего возраста и моего перманентного старения день ото дня, час от часа и приближения к этому возрасту.
And actually, I don't have to put in any effort in order to reach my 70th birthday. It will happen naturally.
И это является имманентно присущей характеристикой потока моего сознания, потока моего бытия, да, старения. И на самом деле для этого мне не требуется прикладывать никаких усилий.
Now,
ровным счетом ничего не делая, я могу прийти к этому естественному пути.
Now, what about my not yet happening enlightenment? Is it the same as my 70th birthday? My not yet happening 70th birthday?
Итак, что же относительно моего будущего несуществующего пока просветления? Оно идентично моему будущему несовершившемуся пока 70-летию и наступит неминуемо, или оно чем-то отлично от него?
Well, yes and no.
И да, и нет.
First of all, there is a basis, a valid basis for my not yet happening enlightenment. This is known as Buddha nature, the actual nature of my mind, both my mental continuum, both its conventional and deepest nature.
Да, в части присутствия во мне природы Будды, или природы моего ума, как его глубинной природы, так и его относительной поверхностной природы, которые делают меня способным достичь состояния Будды в будущем.
On the basis of that Buddha nature, I can become enlightened, just as on the basis of the fact that my mental continuum continues, I can become older and reach my 70th birthday.
Итак, на основе этой природы Будды, которая заключена во мне, я могу отталкиваться от нее, стать Буддой когда-то в будущем. Как на основе природы моего ментального потока, его, так сказать, тока и старения, я могу утверждать, что имею все основания достичь 70-летнего возраста.
So on the fact that conventionally the mind is capable of knowing anything.
Итак, на относительном уровне ум наш способен познать все, что угодно.
Yeah, it's capable of knowing things, isn't it?
Он способен знать вещи, да?
And on the basis of the fact that the mind doesn't exist in any impossible ways, so it is free of all this junk.
И ум наш не существует ни одним из невозможных способов бытия, и на таком абсолютном уровне он свободен, освобожден от всего этого мусора.
It's possible to achieve total true stopping of all the junk and a total understanding of everything.
Мы можем сделать заключение, что когда-то при определенных условиях он способен достичь кульминации своего развития, избавиться от всего мусора, разбить все благие качества и стать просветленным умом.
However, it doesn't require any extra effort for me to reach my 70th birthday. It will just happen naturally unless I die before then. It's not the same with reaching enlightenment.
Нет в том аспекте, что для достижения моего 70-летия мне не надо не прикладывать никаких усилий. Это не распространяется на достижение просветления.
We're going to have to put in a tremendous amount of effort and hard work to reach that enlightenment.
Огромные усилия и тяжелый труд требуется от практикующего для того, чтобы достичь этого состояния.
And although death could prevent me from reaching my 70th birthday, and I would never reach it in this lifetime, it's not quite the same with bodhicitta.
И коль скоро смерть может прервать мое продвижение к 70-летию, и я могу не достичь его в этой жизни, с бодхичиттой ситуация обстоит несколько иначе.
You see, something could prevent me from reaching my 70th birthday in any lifetime. I could never reach my 70th birthday in any lifetime. Whereas with bodhicitta, with reaching enlightenment, certain obstacles might come up preventing us in this lifetime from achieving it, but there's nothing that could prevent it completely.
В случае с достижением 70-летнего возраста некие какие-то препятствующие факторы могут предотвратить достижение мною этого возраста в этой жизни. Я могу умереть. Они могут предотвратить достижение мною 70-летия в будущей жизни и во всех жизнях. Что-то может этому помешать. Но ситуация с бодхичиттой, обладание бодхичиттой и достижение просветления, ситуация иная. Нет ничего, что может абсолютно предотвратить достижение мною состояния просветления.
So if we've really understood the nature of the mind, and if we've really understood the third and fourth noble truths, then we will be convinced that it's actually possible to achieve enlightenment. It's possible for me to achieve enlightenment.
Если мы действительно разберемся с природой нашего ума, если мы поймем, что такое природа нашего ума, если мы разберемся детально с тем, что такое третья и четвертая благородная истина, то мы поймем, что достижение просветления для нас, для меня, безусловно, возможно.
And it's possible for everybody to achieve enlightenment, including the mosquito buzzing around my head that kept me awake last night.
И, безусловно, возможно оно для всех, без исключения живых существ, включая и того комара, который жужжал вокруг моей головы прошлой ночью, не давая мне спать.
After all, if we are aiming to lead everybody to enlightenment, we need to be convinced that everybody can actually achieve enlightenment.
Ведь если мы стремимся к тому, если мы декларируем, что целью нашей является приведение к просветлению всех, без исключения живых существ, то должны мы в равной мере увериться и в возможности достижения просветления всеми ими, включая комаров.
So, we can see from this that bodhicitta is a very profound topic, just to understand what is bodhicitta.
Отсюда мы видим, что бодхичитта — это довольно сложная тема для понимания, довольно глубокая тема.
We are, first of all, aiming to benefit everybody,
Итак,
to bring them to enlightenment.
Мы стремимся помочь всем, принести им пользу, привести их к освобождению и просветлению.
And then we're focused on our own future enlightenment, which has not yet happened, but we understand it can happen on the basis of our Buddha nature.
Затем мы концентрируемся на собственном будущем просветлении, которое пока не состоялось, но которое состоится в будущем, и которое возможно в силу обладания нами природой Будды.
And we're working to achieve that, to make that attainment actually a presently happening attainment, in order to then benefit everybody.
И мы работаем над достижением этого состояния с тем, чтобы однажды сделать его актуальным, реальным, состоявшимся событием. Мы станем буддами, просветленными, для того, чтобы затем в полной мере наиболее эффективно помогать всем живущим.
So, it is with this thinking that in the beginning of our class, when we took safe direction or refuge, we thought in terms of those who have actually achieved enlightenment, that's the result. We think in terms of our own future enlightenment that we're aiming for achieving with bodhicitta and show respect to that. It's the path that we're going to follow to that result. And we prostrate and show respect to our own Buddha nature, which is the basis which will allow us to reach, you know, with bodhicitta, to work toward our future enlightenment so that we ourselves become a Buddha.
И именно это являлось сутью той мотивации, которую мы выстраивали в начале наших занятий, когда мы выражали почтение по отношению к трем факторам, к Буддам, к определенным существам, которые являются плодом или целью, то есть пунктом назначения нашей практики, к тому пути, по которому, следуя по которому мы сможем посетить, да, следуя которым мы сможем достичь конечного пути, и к той, к тому базису, к той основе, которая присутствует во всех нас, к природе Будды, к нашему собственному, к природе нашего собственного ума, которая делает нас способными изначально следовать по этому пути, достичь его финала.
We can see from this discussion that Safe Direction and Bodhicitta have a very intimate relationship with Mahamudra meditation for understanding the nature of the mind.
Из этого обсуждения мы видим, что прибежище или безопасное направление и Бодхичитта весьма тесно связаны с Махамудрой и имеют непосредственное прямое отношение.
And if we have, at least on an emotional and devotional level, the safe direction in Bodhicitta, that is the preparation. We've packed our bags. We have all the stuff that we're going to need along the way in order to actually do this meditation and succeed in it.
Если хотя бы на эмоциональном уровне, на уровне преданности такого включения, мы обладаем прибежищем и мы обладаем Бодхичиттой, то есть на таком начальном эмоциональном уровне, то это значит уже, что мы хорошо упакованы, что у нас есть за плечами рюкзак, который позволит нам, экипировка, которая позволит нам пройти этот путь этой медитации, этой духовной практики, да, привести, так сказать, к ее логическому завершению.
So we've gotten into the tent. We've set up the central poles and the tent will be stable, and now we can practice in that tent, we can live in the tent.
Так, мы проникли в этот шатер, вошли в дверь этого шатра, в отверстие этого шатра, мы прочно установили центральный несущий шест, и мы можем жить в этом шатре, мы можем расположиться там, медитировать там, практиковать.
And the Panchen Lama says, do not have these merely by be words from your mouth. In other words, feel this sincerely from your heart.
И далее Панчен Лама говорит о том, что не допускайте ситуации, когда все это будет лишь пустыми словами, слетающими с вашего языка, но это должны быть действительно ваши прочувствованные мысли и эмоции.
Then Panchen Lama says, to actually be able to see the actual nature of the mind, we need to build up the two, I call them the networks, sometimes they're called collections, a network of positive force and deep awareness, sometimes called collection of merit and collection of wisdom or insight.
Панчен Лама говорит, автор говорит о том, что для того, чтобы постичь природу ума, чтобы узреть природу своего ума, необходимо совершить то, что именуется обыкновенно, переводится как два накопления. Накопление благой заслуги и накопление мудрости. А Алекс говорит о том, что он предпочитает переводить это как создать такую сеть, разветвленную сеть, которая наполнит нас благой энергией, позитивной энергией и какими-то постижениями прозрения.
These are not collections in the sense of a collection of stamps.
Это не есть накопление народа, накопление марок, да, собирательство марок. Не воспринимайте это как такое накопительство.
But what we're doing is, on the one hand, meditating on bodhicitta and compassion and actually helping people, which builds up more and more positive force or energy, and all of that force or energy networks with each other and gets stronger and stronger.
Что мы делаем? Мы непрестанно медитируем на сострадании, на сопереживании, любви, заботе по отношению к ближним, и медитация это наполняет нас благой, позитивной конструктивной энергии, которая взаимодействует в этих сетях, усиливается, нарастает. То есть мы наполняемся этой благой энергией, этим потенциалом.
And we're studying and meditating more and more on voidness and all our understanding and everything that we learn networks together, so it gets stronger and stronger.
С другой стороны, другое накопление, да, мудрости, мы изучаем, мы анализируем, мы исследуем пустотность, различные положения учения, и опять они различные переживания, постижения, прозрения, они работают вместе, создают такую сеть, которая опять же наполняет нас вот этим знанием, и оно прирастает, пребывает.
So we have this great strength from compassion and love and bodhicitta.
Так любовь, сострадание, бодхичитта наполняет нас этой силой, решимостью двигаться вперед.
And we're working to build up these two networks, to strengthen them more and more.
И мы работаем над этими двумя видами накоплений, продвигаясь в этом.
And it's like putting energy into a system, to an organic system.
И это наполняет нашу систему энергией, силой.
Now we can think of this in terms of an analogy with water.
Мы можем использовать здесь аналогию с водой.
If you put enough energy into the water,
если вы инвестируете достаточно энергии, вложите достаточно энергии в объем воды,
then all of a sudden it will reach a critical phase point in which it will change and it will rearrange itself and change into steam. It'll boil.
Она достигнет какой-то критической точки, когда энергия будет достаточной и перейдет в иное состояние, закипит и превратится в пар.
So, similarly, if we build up these two networks, get more and more positive force, more and more understanding, eventually our whole system will blip, rearrange, and we will gain, you know, the insight of Mahamudra will eventually become an Arya, a non-conceptual cognition of voidness of the mind.
Происходит с нами на органическом уровне, с нашим существом. Если мы совершенствуемся достаточное время в этих двух накоплениях, то есть обретаем все больше и больше благой потенциал эмоциональный от медитации, сострадания, любви, бодхичитты, и все больше и больше понимания, постижения от накопления мудрости, в какой-то момент произойдет качественный скачок в нашем организме, в нашем существе, и мы постигнем Махамудру, мы станем существами Арья, то есть постигнем прямого непосредственного достижения пустотности.
So we need to put a lot of energy into our system.
Но необходимо для этого инвестировать, вложить, направить огромное количество энергии в наше существо.
And in addition, we need to purify ourselves of mental obstacles or obscurations.
И в дополнение к этому необходимо также энергично избавляться от различных ментальных препятствующих факторов, изъянов.
Now, of course, the only thing that will really get rid of the mental obscurations is the non-conceptual cognition of voidness.
И действительно, фактическое избавление, подлинное избавление от различных ментальных изъянов происходит только в момент прямого и непосредственного достижения реальности или пустотности.
Of course, you see, we have a tremendous amount of potential for causing more problems and having emotional disturbances and all these sort of things. There's a lot of potential for that from our previous behavior.
Поскольку необходимо помнить, что в нас весьма и весьма сильна инерция, этот потенциал возобновления функционирования в нас омраченном состоянии сознания из бесчисленной множества жизней, которые мы уже прожили и привыкли.
And what will activate those potentials? What is it that will activate it is our, well, it's very complicated, but to put it in those simple terms, it's basically our ignorance, our unawareness, our confusion.
И что активизирует эти потенциалы, эти отпечатки, скрытые в нас, заложенные в нашем уме в течение бесчисленных прошлых жизней? Это то неведение, то смятение, которое царит в нашем уме. Именно оно делает их активными.
So if we gain the non-conceptual cognition of voidness and are able to stay with it all the time, then there's nothing that will activate these potentials.
И когда мы станем способны, когда мы обретем прямое непосредственное переживание или постижение знания пустотности, станем арией и сможем поддерживать его, пребывая в нем, тогда мы выбьем почву из-под ног у этих отпечатков, которые, потенциалов, которые активизируются в омраченном состоянии ума, ибо у них не будет питательной среды, не будет этого невидения.
So if there's nothing that can activate these potentials, there aren't any potentials anymore.
Когда нет того, что может как-то активировать эти потенциалы, эти отпечатки, когда нет этого невидения, то можно считать в равной степени, что их нет.
potential, we can only talk about a potential on the basis of a future ripening of the potential. There's no future ripening of it, there's no potential.
Говоря о потенциалах, мы подразумеваем то, что в будущем может как-то реализоваться, созреть, раскрыться, функционировать. Если это в принципе невозможно, о каких потенциалах тогда может идти речь?
Potential for something only exists relative to that something that it is a potential for being actually able, possible to happen.
Потенциал чего-то, да, или семя чего-то, заложенный потенциал, потенция чего-то, имеет смысл вообще говорить об этом лишь в терминах того, что имеет возможность, способность в будущем когда-то раскрыть, реализоваться, функционировать, проявиться и так далее.
So that's the only thing that actually is going to purify all these karmic aftermath and potentials and so on. It's this non-conceptual cognition of voidness and staying with it all the time.
Only factor, который может действительно очистить нас от различных кармических отпечатков, делать их, дезактивировать их, да, делать их неспособными к созреванию и фактически устранить их. Это именно прямое непоследованное постижение условности, как постижение которого мы стремимся. И умение пребывать, не расставаться.
We shouldn't fool ourselves then into thinking that recitation of a 100-syllable mantra of Vajrasattva, which is what we do at this stage of our practice as a preparation, is going to rid ourselves of all these obscurations forever, the way that the understanding of voidness will do.
Не следует обманываться, полагая, что практики, подобные начитыванию практики 100-слоговой мантры Ваджрасаттвы, очищающей мантры, которые мы выполняем на стадии так называемых предварительных, да, или, то есть, подготовительных практик, способны окончательно и навсегда очистить нас, наш ум от этих отпечатков или этих потенциалов созревания будущих проблем.
Doing the Vajrasattva practice, and doing it perfectly, of course, is like washing our hands. Our hands are clean after we wash our hands, but that doesn't mean that they're never going to get dirty again.
Выполнение практики, очистительной практики Vajrasattva с начитыванием 100-слоговой мантры, естественно, при условии, что практика это выполняется корректно, подобно мытью рук. Мы вымыли руки, они совершенно чисты. Но руки у нас остаются, и, безусловно, когда-то они снова станут грязными.
But we want to wash them
so that
we can do something very delicate with them, like a brain surgeon or something like that.
И мы действительно моем их, это необходимо для выполнения каких-то таких тонких и деликатных задач, как, например, какая-то операция на головном мозге или что-то еще. Мы моем их.
So, as a preparation for doing an operation on the brain, we wash our hands. So similarly, well, you get all the training, you know, in medical school. So similarly, to do this operation on our minds, to try to understand the nature of the minds, we need to build up a lot of force. So here we do, building up the two networks. We have to have our motivation, bodhicitta, and so on. We have to actually get into, you know, this whole study and practice, and we need to wash our hands. So we need to do some purification practice like Vajrasattva.
И подобно тому, как хирург готовит к операции, изучает долгие годы дисциплины в институте, тренируется в технике оперирования, моет руки перед операцией, так и мы, приступая к работе над своим умом, операция над мозгом, моем руки. Этому предшествовали долгие годы обучения, когда мы накапливали два вида накоплений, мы собирали благой потенциал эмоциональные потечительства страдания любви, мы накапливали знания, постижение понимания посредством накопления мудрости, вооруженные ими, мы моем руки посредством выполнения практики Ваджрасаттвы и приступаем к этой работе над собственным сознанием, над собственным умом.
And then, when we've done this,
затем, выполнив это,
The final step of our preparation is to make heartfelt requests to our root guru, inseparable from all the Buddhas of the three times.
Финальной стадией, такой конечной стадией нашей подготовительной практики явится такое выстраданное или в глубине души от всего сердца призывание к гуру, к учителю, который неделим, который един со всеми просветленными существами.
Now, what in the world is going on here with making requests?
И мы задаемся вопросом, так, что же это такое вообще? Значит,
what are we doing? Saying, oh, Guru, pretty, pretty, please, let me see the nature of my mind. I will, you know, make offerings to you every day. Please, let me see it.
Что мы делаем? Что это такое за призывание? Что это такое за прошение? Мы просим Гуру, Гуру, пожалуйста, сжаться, я буду каждый день делать тебе подношение, помоги мне или дай мне возможность узреть природу моего ума. Что мы говорим?
You know, I'll be a good boy, I'll be a good girl. You know, just let me see the nature of my mind.
Я обещаю быть хорошей, у меня хорошая девочка, вести себя замечательно, только позволь мне узреть природу моего ума. Что мы делаем?
Well, I don't think that it is such a childish practice as that.
Я не думаю, что это такая детская, незрелая практика.
So, what actually are we talking about here in terms of making requests? Because this is emphasized in so many teachings. So many teachings.
Что мы делаем, когда приходит время для такого призывания? Это очень подчеркивается, явно акцентируется вам во многих учениях.
What we are doing is basically opening ourselves up for inspiration.
То, что мы делаем, по сути, можно описать как открытие самих себя для какого-то потока вдохновения.
This idea of opening up is very key here, it's very central.
И это очень важная идея, очень важная концепция открытия себя.
We opened up to the vastness of all beings and the vastness of let's start again. We opened up to Buddha, Dharma, and Sangha, that safe direction in life.
Так, прежде всего мы открылись для нашего верного или безопасного направления, для Будды, Дхармы и Сангхи. Мы открыли себя им.
Rather than going nowhere or going in a negative direction in our life, now we've opened up to going in some positive direction.
Итак, мы вместо того, чтобы идти куда бы то ни было, куда попало, идти в каком-то неверном, дурном направлении, мы определились с направлением, мы открыли себя этому направлению, движемся в нем.
Then we've opened up to the vastness of all beings and the vastness of the enlightened state of the mind when we have developed bodhicitta.
Затем, развив себе бодхичитту, мы открылись безбрежному океану живых существ, всем неисчислимым живым существам. Мы открылись the second one, to the vastness of one's own mind.
We are the enlightened state.
Затем мы открылись этому необъятному простору просветленного ума или просветленного состояния.
And we've opened up to the vastness of intensity of compassion for everybody.
И мы открыли себя этому прочувствованному такому глубокому интенсивному переживанию сострадания по отношению ко всем этим страдающим существам.
And in doing this purification with Vajrasattva, for example, when they talk about confession, the word for that literally is opening up. And so it's like the same word for, you know, when you cut a piece of wood, we split it open with an axe. So we want to open up, you know, get rid of all the, you know, I admit all the negative things that I've done and I open up and I want to get rid of it.
Это полное раскрытие или полное такое, полное обнажение, как используется термин, как в практике, для военной практики, со словом мантра, очистительная медитация, ваджрасаттва, термин используется шахте. Вот шакпа. Термин, который используется в тибетском, глагол шакпа, он подразумевает раскрытие. Скрытие – это как термин, глагол, означающий удар топором по дереву, который раскрывает ствол, да? Некое такое действие. Когда мы открываем со всем своим прегрешением, всем, что мы совершали, так сказать, мы все это декларируем и очищаемся от этого. Это один из аспектов практики очищения.
And now what we want to do is to open up as well to inspiration from our spiritual teacher.
Что мы делаем на этом шаге, на этой фазе? Мы открываемся подобным же образом вдохновению или там благословением, иными словами, от учителя, который может нас войти.
In order to see the nature of the mind, both conventional and deepest nature of the mind, mind has to be totally, totally open.
Для того, чтобы постичь природу своего ума, как его относительную, поверхностную природу, так и его глубинную природу, необходимо, чтобы ум наш был совершенно и полностью открыт.
We're just a little bit closed. There's no way. that we're going to actually see the nature of the mind.
Если он будет хоть чуть-чуть закрыт, то мы лишим себя шанса узреть его подлинную природу.
So the more and more open we are in all these various dimensions that we've just mentioned, the more prepared we are for success in this practice.
Чем более наш ум открыт во всех этих его аспектах и измерениях, которые мы только что упомянули, тем больше у нас шансов постичь в ходе практики его природу.
And we need to also make the mind more and more intense.
И необходимо также intense
is like instead of a 20 watt light bulb, a 200 watt light bulb. I think the light bulb is a good example here.
Хороший пример с лампой электрической.
We want to be able to see the nature of the mind.
Мы хотим увидеть природу своего ума.
And so we have to speak about the mind that is looking at the nature of the mind and the nature of the mind that is being seen.
Итак, мы должны говорить об уме, который смотрит на природу ума, и о природе ума, которая должна быть увидена им, да, узрена им.
The more intense the mind as an object is, the easier it will be to see it.
Чем интенсивнее наш ум как субъект, тем
the object.
The more intense the mind as a subject.
No, the more intense the mind as an object is, it'll be easier to see it, and the more intense the mind that is the subject that's doing it is, it also will be easier to see it. You need both the mind as the object and as the subject to be intense.
В данной ситуации ум наш выступает как субъект, восприятие как объект, да? Как объект восприятия. Чем интенсивнее субъект восприятия, тем интенсивнее он будет воспринимать. Чем интенсивнее объект восприятия, тем легче будет его узреть. Поэтому это полезно и необходимо в этих двух аспектах, субъектом и объектом.
Think of the example of the light bulb. The stronger the light bulb is, the easier the light bulb will be more, let's try this, the English is a little bit tricky here. The stronger the intensity of the light bulb, on the one hand, the more visible the light bulb will be, and on the other hand, we will be more able to see the light bulb.
Итак, чем интенсивнее лампа, то есть чем у нее выше, что это называется, напряжение или что-то сила? А, мощность, да? Мощность. Тем...
You follow the example?
Да, тем более, тем лучше, более видимо будет эта лампа. И в то же самое время, тем лучше будем видеть мы эту лампу. То есть она будет субъектно, объектно, тем лучше она будет видима как лампа, и тем лучше мы будем видеть ее. Если мы делаем как объект субъект, деление.
Okay, so, like that, we want to get the mind as intensive, as intense as possible, because then we will have a mind for looking at the nature of the mind will be more intense and strong, and what we're looking at will be more intense and strong.
Поэтому мы стремимся повысить мощность или интенсивность нашего ума, повысить мощность его восприятия как субъекта, смотрящего на природу ума, и высветить ясно эту природу ума, которая является объектом.
So, of course, we have to get a lot of electricity into the light bulb, so we have to build up these networks, and of course we have to clean the light bulb, so we have to do the purification.
Для этого, естественно, придется накачать эту лампу нашего ума огромным количеством энергии, электричества. Для этого мы совершаем все эти накопления, выстраиваем все эти накопления позитивной энергии и знания, понимания, и необходимо протереть лампу, сделать ее чистой, для этого выполняем различные
And we have to plug the light bulb into the electricity source, so we need safe direction, we need bodhicitta.
И необходимо, естественно, подсоединить лампу к сети. Для этого выполняем мы это подсоединение, принимая прибежище и порождая бодхичитту.
And then what we want to, you know, if we're increasing the intensity here, we make these requests. So what we want is to open up now to the inspiration of our spiritual teacher.
И для повышения вот этого градуса горения, да, для повышения этой интенсивности, этой мощности, мы открываемся теперь тому вдохновению, которое может войти в нас от нашего учителя.
You know, we already have great intensity from compassion and bodhicitta. You know, I really have to help everybody.
Итак, у нас уже достаточно этой мощи, этой интенсивности от наших, нашей медитации сострадания, мысли о всех живых существах, стремление им помочь.
And the root teacher, the root guru is talking about here, is the one that acts as a root, not who acts as the seed that starts the plant to grow, but acts as the root from which you get, the root of a plant is what the plant gets its strength from. So the root guru is the one that gives, that's the most inspiring to us, gives the most strength to us. For many of us, it will be His Holiness the Dalai Lama. We may never have personal individual contact with them, yet gives us tremendous inspiration.
И тот, кто именуется коренным учителем, он именуется коренным неспроста, поскольку он служит тем корнем этой энергии, этой мощи, этой интенсивности, которую мы стремимся накопить. Он не является семенем, поскольку семя — это иное, но он является корнем, который питает все дерево нашей практики, нашего вдохновения, является для нас наиболее такой вдохновляющей, впечатляющей фигурой. Для большинства из нас этой фигурой может являться его встреча с Далай-Лама, с которым у нас, может быть, и не было никогда тесного личного контакта, но тем не менее сама его, так сказать, фигура, его личность способна подвигнуть нас на многие свершения, наполнить нас вдохновением, действительно воодушевить.
And we see the guru, our root guru, as inseparable from all the Buddhas. It says right here in the text.
Как говорится здесь в тексте, мы воспринимаем нашего коренного учителя как неотделимого, как единого со всеми просветленными существами, со всеми Буддами.
Now, what does that mean?
Что это значит?
Certainly doesn't mean literally that our teacher is a Buddha in, you know, the full technical sense and can multiply in 20 billion forms and walk through walls and knows the telephone number of everybody on the planet.
И уж безусловно это не означает то, что наш гуру является действительно Буддой во всем богатстве технических деталей этого состояния, а именно способным проявлять 200 миллиардов эманаций во все уголки Вселенной, ходить сквозь стены и знать телефонные номера жителей планеты.
But what it's talking about is seeing Buddha nature in the spiritual teacher and seeing through the inspiration of the spiritual teacher what can be a Buddha. And that we have that same thing.
Но через фигуру нашего коренного наставника.
We see the basis, what we're seeing in the guru as the Buddha, is the Buddha nature of the teacher.
Что мы видим в нашем учителе, это мы видим ту природу Будды, in our guru.
We see in our guru, the guru's Buddha nature.
Мы видим в нем, в нашем учителе, его природу Будды.
And that inspires us to be, when we talk in Guru Yoga, to be inseparable from our Guru, that Buddha nature, just as the Buddha nature is so obvious in our teacher, in terms of accomplishments of the teacher and the inspiration and so on, that likewise, I have Buddha nature too.
Которая в силу его духовных свершений, в силу нашей преданности, нашей любви, к гуру, к учителю столь очевидна, она явна для нас, не столь явна, как наши учителя. Еще, и мы стремимся, мы, в силу этого мы способны уверовать в собственную природу Будды, наблюдая природу Будды и учителя, и именно это составляет основу медитации гуру-йоги, в которой мы сливаемся в неразделимое целое с учителем, становясь его природой Будды, пропитываясь его природой Будды.
In other words, in seeing the Buddha nature of the teacher, then we are, and when we say, you know, the teacher is a Buddha, giving the name of the result to the cause.
Мы говорим, что гуру Будда, мы называем результатом причину.
That on one level we can see it's an ordinary person, on another level equally valid, a Buddha.
С одной стороны мы говорим, что он обычное существо, с другой мы говорим, что он Будда с точки зрения причины одно, или основы, с точки зрения результата другое, и оба заявления по-своему верны.
Basis of Buddha nature, one is an ordinary being. The basis of Buddha nature, one is a Buddha.
Основой природы Будды является обычное живое существо. The basis of the Buddha nature is an ordinary being.
On the basis of Buddha nature, we are an ordinary being. On the basis of Buddha nature, we are a Buddha. This is what in the Sakya system is called the inseparability of samsara and nirvana.
Основой природы Будды является обычное живое существо. То, где она, как и бывает, а на основе природы Будды мы Будды. И это именно то, что именуется неделимостью или недвойственностью самсары и нирваны.
And so, it doesn't mean literally that the guru is a Buddha.
Итак, не понимаете это буквально, что учитель есть Будда.
But by understanding Buddha nature, which of course is not so easy, but by understanding Buddha nature and seeing it more easily in the teacher, then we can see it in ourselves. And that is really strong opening up for being able to see the nature of the mind.
Но понимание того, что такое природа Будды, а это нелегко понять, что такое природа Будды на самом деле, и видя ее отчетливо в учителе, в силу его особых характеристик, мы можем понять, что это такое для нас, мы можем понять, что мы обладаем ей.
Gampopa said when he realized the inseparability of his mind and his root guru, Milarepa, he realized Mahamudra.
Gampopa заявлял о том, что когда он понял неделимость своего ума с умом своего гуру, Миларепы, он реализовал Махамудру, постиг Махамудру.
Now this has to do with this whole process of making requests on the basis of understanding Buddha nature, gaining inspiration.
И это как раз относится к этому процессу таких призываний или мольбы, да, молений на основе понимания того, что такое природа ума.
And inspiration is not a disturbing emotional state. If on the basis of thinking of our guru, we get really emotionally unstable, and oh, my guru is crying, and all this sort of stuff, that is not, what should we say, proper, stable inspiration. It's unstable.
Вдохновение, подлинное, полезное, стабильное вдохновение в практике не есть какое-то такое экзальтированное эмоциональное состояние, когда мы впадаем в транс, распеваем гимны, там, плачем, раскачиваемся, валяемся и так далее, почитаем о гуру-гуру. Это нестабильное вдохновение, и то вдохновение, к которому мы стремимся в контексте этой практики.
When we speak about the word that's usually translated not so nicely as faith, which is a type of confident belief. One of these, of the three kinds, is the clear-minded belief. In other words, the type of belief that your guru, you know, has put in nature and all the good qualities and so on, that clears the mind of disturbing emotions.
Говоря о том, что принято переводить как вера или faith или depa на тибетском, мы говорим о различных ее видах. И одним из этих видов, подвидов веры, является такая ясная уверенность, да, или ясное доверие к учителю в данном контексте, которое заключается в вере в его способность очистить или прояснить все омрачения и смятенные состояния нашего ума.
So we're not in love with our guru. That's not the emotion we're talking about here. But this inspiration uplifts us. The word for inspiration, chinlap, chingilap, is a waves of brightening. This is the Tibetan term. The Sanskrit term, adhishtana, just means uplifting.
Но это именуется вдохновением. То, что я сейчас говорю, все время вдохновение, а Алекс как inspiration, это то, что обычно переводится как благословение, да? То есть термин благословение можете смело менять на благословение.
Blessing is how it's often translated, but I think that is bringing in a system of other, you know, religious beliefs that really are irrelevant here.
Это переводится как именно благословение, но это, мне кажется, притягивание сюда иных религиозных концепций, которые здесь неуместны, да? Поэтому мы используем вдохновение. Итак, что такое вдохновение? Это какие-то волны, приподнимающие волны, Припринимающие светлые волны. Примерно такая коннотация этимологического этого термина на тибетском. На санскрите
Адиштана.
Адиштана means
to uplift.
Также обозначает какое-то приподнимание, что-то подъем. Да? То есть вот такая коннотация у этого термина и в тибетском, и в санскрите.
So thinking of how do we gain inspiration? We think of the guru's good qualities and we think of the kindness of the guru, kindness toward everybody, kindness specifically toward us.
Как мы обретаем это вдохновение, как мы получаем это так называемое благословение, да? Мы думаем о благих качествах гуру, вдохновляемся от этого. Мы думаем о его доброте и милосердии по отношению ко всем живым существам и по отношению к нам, и это также, так сказать, движет в нашем сердце.
And that inspires a strong emotional state, which is a stable state, not a disturbing state. And this really adds energy to the mind, both as a subject and as an object.
Это вдохновляет нас, это наполняет нас такой позитивной энергией, позитивным переживанием, которое не эмоционально, не шатко, оно довольно стабильно и способ делать нас способными на какие-то свершения.
And opens us up even further.
И открывает нас все больше и больше.
And then final step is that we imagine our root guru coming to the crown of our heads and then dissolving into us, and we become one.
Мы визуализируем нашего коренного учителя, восседающим в нашей макушечной чакре, и затем входящим в нас и растворяющимся в нас неразрывно.
And that doesn't literally mean that now we become a clone of our teacher and, you know, have all the conventional habits of the teacher, you know, eating the same kind of food and wearing the same clothes and so on.
Instead of фантазировать, я думаю, что теперь мы становимся некими репликами или клонами нашего учителя со всеми относительными проявлениями его идентичности, как то стиль одежды, предпочтение пищи и так далее.
But we understand that the nature of the Buddha nature of the Guru, the Buddha nature of myself are, well, it's an individual. My Buddha nature isn't your individual, your Buddha nature. My nose isn't your nose. But they are the same type of thing.
Но
they are equivalent. Equivalent is the word.
В процессе этого растворения, что природа Будды учителя и природа Будды моя, они эквивалентны, они идентичны. Они не есть одно, ибо они индивидуальны. Я обладаю своей природой, Будды учителя своей, но они не отличны друг от друга.
And what is really important here is if we have this state of inspiration from the teacher, you know, strong, our heart is really moved by the teacher, then when the teacher dissolves into us, it's a very, very joyous, blissful state of mind that we have, and super intense.
И плюс к этому, если преданность наша к учителю сильна, если мы действительно верим ему, относимся к нему, так сказать, преданно и позитивно, то растворение учителя в своем теле является действительно таким очень интенсивным эмоциональным переживанием.
Blissful and very intense.
Это действительно такое интенсивное, мощное переживание и сопряженное с таким блаженством, с радостью, удовольствием.
It's not the same as visualizing an apple in front of us, and the apple comes to our head and dissolves in our heart. So what? You don't feel anything.
Это не то, что мы визуализировали перед собой какое-то яблоко, оно садилось бы нам на макушку, входило бы в нас, растворялось. Такого переживания от растворения в себе яблока мы не получим явно.
Unless you're really hungry, then you want it to dissolve in your stomach, not in your heart, and not a visualized one.
Yeah.
When we have done all of these preparatory practices of the safe direction, bodhicitta, building up the two networks, purification, request to the guru, dissolving the guru into us.
Выполнив все эти предварительные практики, принятие прибежища, бодхичитты, создание двух накоплений, призывание учителя, призывание к учителю, растворение учителя в себе.
Then our minds are in the most open and the most intense state, which will then be the preparation for having the most conducive mind as both an object and a subject for gaining the insight of Mahamudra.
Да, ум наш пребывает в том состоянии наибольшей открытости, наибольшей ясности, интенсивности, которое является наилучшим условием для медитации, которая следует за этим.
Now, this is very important to really comprehend this, really digest what that means.
И необходимо действительно разобраться в этом, переварить и усвоить смысл сказанного, зачем мы все это делаем.
If we start to try to meditate on the nature of the mind, we just sort of sit down and start to do it. In the vast, vast majority of cases, our minds are not going to be terribly intense at all.
Если мы просто будем начинать медитировать на природе нашего ума, сев, ничего не выполнить, то велика вероятность того, что ум наш не будет достаточно интенсивен, достаточно ясен и работоспособен в этом ключе.
It's like we haven't sharpened the knife to be able to cut something.
Подобно тому, как мы взяли совершенно тупой нож, никоим образом его не наточить, и пытаемся что-то резать.
We have to sharpen the knife first. We have to get the mind in the proper state in order to then do the Mahamudra meditation.
Необходимо сначала наточить лезвие ножа, и необходимо предварительно подготовить свой ум должным образом с помощью всех этих практик для того, чтобы успешно медитировать на Махамудре.
Once we have seen the nature of the mind, we're very, very familiar, yeah, then we can see it all the time.
Когда мы уже узрели природу своего ума, мы хорошо к ней привыкли, мы уже знакомы с ней, близко знакомы с ней, тогда всего этого может не потребоваться.
But when we still haven't achieved that, and we're trying really hard to be able to meditate on the nature of the mind, these preparation steps are essential.
Но не имея всех достижений, не пройдя все эти стадии, а только приступая к медитации на природе ума, на Махамудре, мы, безусловно, нуждаемся во всех этих подготовительных этапах, стадиях, чтобы ум наш был работоспособен.
At least some level of them is a preparation for our practice.
И хотя бы некоторая доля, да, или некоторая степень этих предварительных аспектов должны у нас присутствовать, чтобы создать все необходимые условия.
And in the words of the Panchen Lama, do not have these merely be words from your mouth.
И говоря словами первого Панчен Ламы, не допускайте ситуации, когда это просто пустые слова, ничего не значащие слова, слетающие из вашего языка.
That covers the preparation material, and then tomorrow we'll discuss the actual meditation practice.
Таково объяснение предварительных шагов или предварительного этапа. Завтра же мы начнем рассматривать собственную медитацию.
Do you have some questions?
Если у вас вопросы.
Will you give us a link for meditation?
She speaks English.
Then say that again, please.
Would you tomorrow give us a lung for meditation, permission for meditation, maybe afterwards? Because I know it's a big question. Could you do the meditation without the permission of a lama or teacher, or you will only describe how to do this?
So you want to translate that? The question is, will I give a lung or oral transmission to do the meditation tomorrow?
Вопрос был такой, дам ли я устную передачу или лунг, какое-то дозволение на выполнение этой медитации, или же просто объясню ее?
That's a very interesting question.
Очень интересный вопрос.
Because it gets into a whole discussion of what is a lung, an oral transmission.
Поскольку он выводит нас в поле вопроса, что такое лунг вообще, то есть устная передача.
An oral transmission, according to my understanding, is of a text, not of a meditation.
соответствии с моим пониманием этой темы, лунг или устная передача является изустной передачей или прочтением некоего текста, объема записанной информации, но не медитации.
The custom arose in India from the time of the Buddha when nothing was written down for the first 3.5 or 4 centuries after Buddha. None of his teachings were in written form.
Традиция в Древней Индии была такова, что во времена Будды, вернее, после его кончины, в течение 3 или 4 даже веков ничего не записывалось, и все передавалось из уста.
And the teachings were all transmitted orally. People had to memorize them and then recite them.
Итак, все учения передавались из устно, и учителя их читали, другие выслушивали и передавали дальше. Ничего не записывалось.
So, in order to study the teachings, you needed to have somebody who had memorized them before them, before you, and listen to that person reciting it correctly, word for word, without any mistakes.
Изучать некие тексты, некие учения необходимо было. С человеком, который запомнил это наизусть, и прослушать их от него в точности, получить эту передачу учения устную и затем изучать его.
In order to have the confidence, and when listen to this and have this transmission, in order to have the confidence that you got the words of the teachings correctly.
Для того, чтобы быть уверенным, что вы в точности получили учение слово в слово, как оно было преподано.
And if you listen to it often enough, or if you had a really good memory, you would be able to memorize it based on hearing other people recite it correctly.
Услышав это учение повторенное достаточное количество раз, либо обладая совершенной памятью, вы могли выучить его наизусть, послушать.
So it was very, very important. Otherwise, the text got corrupted if people didn't remember them correctly and recite them correctly. And the custom continued even once the texts were written down.
И традиция эта продолжилась даже с возникновением письменных носителей и записи текстов на.
Now, the interesting thing here is that the person who gives an oral transmission of a text does not necessarily have to understand anything of the text that he or she is reciting. The only criterion is that they recite it correctly, without making mistakes.
Аспектом является то, этого процесса является то, что тот человек, который осуществляет передачу учения, то есть искусственную передачу какого-то текста или учения, совершенно не требуется от него или от нее, чтобы он хоть что-либо понимал в том, что он или она читает. Единственным требованием является доскональное такое точное воспроизведение, акустическое того, что на этом листе бумаги написано. Понимание не требуется.
So, I must say, I found this very surprising.
Я был очень удивлен, узнав это.
But what I'm saying is based on what His Holiness the Dalai Lama told me personally.
Но то, что я говорю вам сейчас, основано на том, что Его Святейшество Далай Лама лично объяснял мне.
The situation arose in which, I'll tell you the story. This is interesting.
Я расскажу вам эту историю, как ситуация.
There is one of Tsongkhapa's most difficult texts called the Interpretable and Definitive Meanings. Essence of interpretable and definitive excellent essence of the essence of excellent or eloquent explanation of interpretable and definitive meanings. Anyway, it's Tsongkhapa's tremendous text on the Chittimatra, Svatantrika, and Prasangika systems. The Mahayana systems.
Существует такой текст, наиболее сложный, детальный текст Цонкапы, лечением по вкратце именуемый. В полном варианте заглавия будет примерно такое, как сущность изящных слов о интерпретируемом и прямом смысле. Примерно так. где рассматриваются махаянские философские системы, а именно Сватантрика Матхьямика, Прасангика Матхьямика и Читамата.
It's probably Tsongkhapa's most difficult text. It's about 250 pages long. And my teacher, Tsenshap Serkung Rinpoche, used to recite it from memory every day as part of his daily practice. He was one of the teachers of His Holiness the Dalai Lama. And there is a lineage of it from Tsongkhapa himself. But Serkung Rinpoche's father, who was Serkung Dorji Chang, was probably the most accomplished yogi of his generation.
Но отец самого Серкунга Тенчан Ринпоче, Серкунг Дорджи Чан, был одним из наиболее высокореализованных мастеров своего времени.
And he had a vision of Tsongkhapa, who gave him another transmission of the text, an explanation.
Он также в медитативном переживании имел встречу с самим ламой Цункапи, который дал ему передачу непосредственно этого текста.
So, Серкунг Ринпоче had this special double lineage.
И таким образом Серкунг Ринпоче обладал обеими этими линиями, то есть двойной линией, дальней линией самого Лама Цункапы через всех учителей и линией видения своего отца.
And he never gave the oral transmission to His Holiness, the Dalai Lama.
И никогда не передал линию самому Далай Ламе, своему ученику.
He said that he was waiting until he had something really special, you know, about it, to be able to explain to His Holiness that His Holiness hadn't heard before, and so he was waiting.
И говорил, что он ждет чего-то такого необычного, что должно произойти, и чтобы он узнал, чтобы объяснить это его святейшеству, чего тот до этого не слышал в отношении этого учения, и не давал ему эту передачу.
And before he was able to give it to His Holiness, he died.
И до того, как он смог передать это учение, передать этот лунг его святейшеству, он покинул этот мир.
However, I had received the lung of this text from His Holiness, from Serkung Rinpoche.
И в то же самое время я получил этот лунг, передачу этого текста прочтением от Серкунга Рипоче.
And it was a very special oral transmission because he did it from memory without looking at the text.
И это было очень такой особенной, необычной передачей лунгом, поскольку давался он
250 pages. He recited it every day. It's part of his practice. At super speed. So, Serkung Rinpoche's next reincarnation was found.
И следующее перерождение Серкунга Ринпоче было обнаружено позже.
And I'm as close to him, if not closer, than I was with the old one.
И я весьма близок с ним, а может быть даже ближе связан с ним теперь, нежели с прежним Серкунгом Ринпоче, то есть у нас близкие отношения.
He's 22 years old now.
22 года ему.
And when he was, I think, 19, must have been when he was around 19, he wanted very much this oral transmission. And so we looked and looked, and there was nobody who was still alive who had the oral transmission. Except me, and there were two other people present at the time, and Rinpoche wasn't interested in getting it from them. So he wanted me to give him the oral transmission.
Кроме меня и еще двух человек, по каким-то причинам он не желал получать их от этих двух человек, и завершилось тем, что он попросил меня передать ему этот лунг.
Now, I had never studied this text.
Я же никогда не изучал этот текст.
And so I have no understanding at all of what's in the text. But Rinpoche was very insistent that I give it to him. So I asked His Holiness, the Dalai Lama, permission. What should I do? Since His Holiness the Dalai Lama supervises Serkung Rinpoche's education.
поскольку его святейшество Далай-лама, он как бы опекает Тхикома Ринпоче и наблюдает за, так сказать, процессом его обучения, образования.
And that's when His Holiness explained to me that it doesn't matter that I don't understand anything from the text. I receive the actual oral transmission and I can give it back to Sirkin Rinpoche.
И на этот вопрос его святейшество ответил мне, что это не важно, понимаю ли я заключенный в тексте смысл или нет, содержащий там смысл. Важно, что я получил по всей полноте эту передачу о Сирком Рипачи, и я могу ее передать дальше.
Since obviously he was very special and it was very important that he continue this lineage.
И принимая под внимание то, что это действительно очень важный момент для сохранения и передачи дальше линии этого учения.
So I practiced and practiced reciting, reading the text out loud until I could do it without making a complete idiot out of myself.
И я практиковал долгое время, начитывая этот текст вслух, выговаривая верно все написанное там, чтобы не сделать из себя, не выглядеть дураком, читая.
You know, without it being just totally boring and a torture for Rinpoche to listen to me. And I went to Rinpoche's monastery and I gave him the oral transmission. Read the text to him out loud, basically.
Дал ему эту передачу, дал ему этот лунг, что, в общем-то, заключалось в моем прочтении вслух, написанного на этой.
And that's it. That's what an oral transmission is. I was actually quite shocked that that was all that was involved. I had thought that the person who gave it had to really have, you know, total understanding and insight and all that sort of stuff in the text. You don't.
Я был удивлен, но это все, что это было. Я полагал, что это подразумевает некие знания, прозрения, постижения, реализации духовные в отношении этого смысла, но это оказалось вот тем, что это было.
So that's very different from giving ordination, you know, giving vows. And you have to have kept the vows purely, or giving an initiation, or things like that. It's a very different category.
Сильно отличается от дарования обетов, отдачи обетов, отдачи посвящения, от кишеки, отдачи там иных иного рода обетов, обязательств и прочего.
So for an oral transmission of a, or permission for a meditation, that I don't know that there is such a thing. There are initiations for doing the Anuttara Yoga Tantra level of practice of this. That's something different. But this can be done on a sutra level, and this text speaks about it on the sutra level.
Поэтому я не знаю, что именно вы подразумеваете, говоря о передаче, дозволении, лунги и так далее. Существует абхишека, то есть ванг, посвящение на практике Махамудры в контексте Анутара Йога Тантры, Высшей Йога Тантры. Это одно. Но ее можно практиковать вне контекста Высшей Йога Тантры, как сутрическую практику. И об этом непосредственно говорится в тексте.
As for giving an oral transmission of the text, I don't happen to have the Tibetan text with me. If I did, I could read it to you out loud. I'd be happy to do that. I could read you my English translation, but I don't know that that would do very much for you. But anyway. That's it for oral transmission. I mean, the question, of course, is how useful is it nowadays? And that is a difficult question. From the traditional point of view, it's considered very important.
Вопрос в том, насколько это актуально и важно в наши дни, это действительно вопрос. В традиционном таком воззрении, в традиционной среде этому придается большое значение. Насколько действительно значимо в наши дни вопрос?
I think it's important from the point of view of feeling part of a lineage, continuity, authenticity, and so on, of at least the material. But as I said, it doesn't necessarily imply that the person giving the transmission understands what they're saying.
Это может быть важным аспектом какого-то чувства единства, принадлежности, ассоциации с какой-то линией, лояльности какой-то линии, принадлежности какому-то какой-то цепочке передачи учения. Но опять же, на таком прагматичном ключе не гарантируется вам даже то, что говорящий, передающий этот текст что-то в нем понимает. Цитат от него не требуется.
Although I would hope that most of the great masters who give these oral transmissions do understand what they are reciting, but it doesn't seem to be a prerequisite.
Я безусловно надеюсь, что большинство мастеров, учителей, дающих устные передачи текстов, действительно хорошо в них разбираются, постигли их и прекрасно понимают. Но, опять же, это не является каким-то необходимым пререквизитом, то есть необходимым условием, требованием.
For instance, the great lamas who gave oral transmissions to His Holiness the Dalai Lama, I would hope that they understood what they were saying, and I would assume they did.
Надеюсь, я предполагаю и уверен в том, что те великие ламы, учителя, которые давали множество устных передач Его Святейшеству Далай Лама, они действительно знали, о чем говорят, и постигли смысл этих текстов.
Okay, so I'm sorry I took a lot of time with that question, but I think that's an important point in the whole trend of demystifying Tibetan Buddhism, which I like to do, to bring it down to reality. So let's end today with a dedication. We think whatever understanding, whatever positive forces come from this may it act as a cause for actually being able to successfully do this type of practice, to see the nature of the mind and to reach enlightenment through that for the benefit of all.
Пусть благая энергия и благой потенциал, который накоплен нами в процессе слушания этого материала, то понимание, которое нам, новые какие-то факты, данные понимания, которые нам удалось обрести в процессе этого изучения, пусть они пойдут на достижение блага всех живых существ, приведение их к освобождению от страданий сансары и просветлению, и достижение нами самим состояния Будды.